Добро пожаловать на подкасты Церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко.
Сейчас я хочу делиться такой темой и верю, что Господь нас всех благословит, которая будет называться «Жезл нечестивых и жребий праведных». Давайте прочтем из псалмов, книги Псалм, 124 Псалом, 3 стих. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». Знаете, однажды вот это место очень сильно коснулось меня. Знаете, иногда у верующих вырабатывается какая-то, может быть, даже уже определенный такой взгляд на определенные вопросы, я бы так назвал, стереотипы, когда кажется, что если что-то происходит странное в жизни верующего человека, это значит, он обязательно согрешил, обязательно вот упал. И потому Господь от него отступил, и затем, значит, такие вещи начинают происходить, когда вот его судьба попадает в руки нечестивых людей, и они делают с ним, что захотят. Есть такое, мы видим через Библию, что такие вещи случались, когда Божий народ отступал от Бога. Да, мы видим это. И тогда приходили люди, которые заставляли их снова вернуться к Господу. Но это не закон, потому что мы видим также так много случаев в Священном Писании, когда люди были благочестивы, святы, посвящены Богу, верили, следовали за Богом, исполняли закон Божий. Они, я бы даже сказал, что они были безупречны в своей вере. Но в то же самое время они сталкивались с такими тяжелыми ситуациями, когда ощущали на себе этот жезл нечестивых людей. Например, вот царь Езекия, вы можете почитать, какой был благочестивый царь. И написано, как он любил Бога, как он великие дела сделал для Бога. Тем не менее, враг пришел на его территорию. И как они молились, и как Господь после их защищал. Поэтому здесь нету определенного правила или закона. Почему такие вещи происходят? Я думаю, что это можно опустить на личное отношение с Богом каждого человека. Поэтому мы видим, что такое случается, все эти истории. Но что я хочу сегодня сказать, что в конечном итоге мы видим, что Бог всегда, всегда Он избавлял свой народ. По сказанному слову, не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных. Не оставит. Не оставит. И потому сегодня я хочу рассмотреть вместе с вами одну потрясающую историю, которая мне, на мой взгляд, кажется самой яркой историей из Библии, где Господь не оставил свой народ. И эта история записана в книге «Есфирь». В этой книге так удивительно, что там нет слова «Бог». Но Бог есть везде, во всей этой истории. В этой книге нет слова «молитва». Но удивительно, что молитва присутствует везде. В этой книге история о том, как один нечестивый человек решил погубить Божий народ, и как Бог не оставил свой народ, и как Бог защитил свой народ, и более того, как Бог возвеличил свой народ. Это история из 10 глав, которую я попытаюсь пересказать сегодня. Итак, 450 лет приблизительно до Рождества Христова царь Артаксеркс, он делает пир. Он был великий царь, и он делал великий пир для всех своих подчиненных. И собрались множество знаменитых и важных людей. И в разгар этого пира он приглашает царицу Астинь, чтобы она пришла, показала всем свою красоту. Но она отказывается. Просто отказалась. Далее, знаете, не буду, может быть, какие-то вещи подробности. Но он начинает искать новую царицу. И этой царицей становится Есфирь, которая из иудеев, из Божьего народа. И вот теперь она Есфирь, царица, великая царица. Значит, в этой истории так присутствует ее двоюродный брат Мардохей, который был также уведенный в плен при царе Навуходоносоре. И он занимает такое скромное положение привратника при царском в дворе, в городе Сузах. И в истории Мардохея случается одна ситуация, где он спасает жизнь царю. Значит, он обнаруживает, что двое слуг хотели убить царя. И он подслушал их разговор и донес на них. Значит, это дело исследовали, увидели верным, и потом заговорщиков повесили, а вот это доброе дело, которое сделал Мардохей для царя, записали в книгу истории царских, древних записей. Далее в этой истории мы видим Амана, которого царь возвысил и поставил его выше всех князей. И он приказал, чтобы все кланялись ему. И, конечно же, все кланялись, кроме Мардохея. И в этом была причина всего этого конфликта. И когда Аман увидел, что Мардохей единственный не преклоняется пред ним, знаете, он очень разозлился. И он задумал истребить его, но ему показалось малым и ничтожным сделать это с одним человеком, поэтому он задумал истребить весь народ Мардохея, то есть всех иудеев. Для этого он собирает своих советников. И вот они бросают жребий, чтобы найти день в году, один единственный день в году, чтобы найти такой день, в который в один день они истребят всех иудеев и имение их разграбят. Значит, он приходит к царю, когда уже был известен этот день, и он клевещет на Мардохея, он клевещет на весь народ. И, конечно, царь, который доверял Аману, он дает перстень, говорит, делай, что пожелаешь. И вот теперь скрепленные письма царским указом, они просто разносятся во все концы царства Артаксеркса. И, значит, в этих письмах, представьте, на площади зачитывается это послание о том, что есть день, в который каждый иудей, он умрет. Далее мы читаем в Библии, как царь и Аман, они сидели и пили в то же самое время, как город Сузы, он был в смятении. Люди не могли понять, что происходит, почему такой указ. Чем вызван такой жестокий указ? И первый, что мы видим в Библии, первый, кто реагирует, это Мардохей. Написано, что он раздирает свои одежды, он одевается во вретище и посыпает голову пеплом. И он приходит на площадь, городскую площадь, он просто вопит. Там написано, просто вопиет. Он весьма расстроен, он просто кричит на всю площадь. Потом он идет к царским воротам, куда невозможно было прийти человеку во вретище, но все равно он идет туда, ему все равно. И, конечно, об этом рассказывают Есфири, царицы. И написано, что пост и плач, и вопль, и вретище, и пепел служили постелью для многих. То есть не только Мардохей, но все остальные иудеи, узнав эту новость, они плакали. Вы можете представить панику, можете представить рыдание этих людей, что их приговорили к смерти. Значит, через своих слуг Есфирь узнает от Мардохея подробности этого заговора. И, конечно же, Мардохей просит Есфирь, чтобы она использовала свое царское положение, вступиться за народ перед царем. Но она оправдывается и говорит, что по правилам я не могу прийти к царю, если царь не пригласил меня. И это верная смерть, если кто придет к царю без приглашения. Здесь Мардохей говорит свое знаменитое высказывание, которое, я думаю, что многие из вас знают. Он говорит: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Слушайте внимательно, друзья. И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского? Я не знаю, кто мог бы устоять перед такими словами. И, конечно же, царица соглашается. И вот просит весь народ поститься 3 дня. 3 дня. Она говорит: «Поститесь ради меня, не ешьте, не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью». И она говорит: «Я сама буду поститься со своими служанками, и затем пойду к царю. И если погибнуть, погибну». Она соглашается практически на смерть. Она втягивается в очень рискованное дело. И вот когда в 3-й день, мы читаем Есфирь, 5 глава, 1 стих, на 3-й день, я прочту здесь, значит, на 3-й день Есфирь оделась по-царски, и стала она во внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую во дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. Это значит, что смерть миновала для царицы. Это значит, царь принял ее. И вот она говорит, сказала Есфири: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». Царь спрашивает: «Какое желание твое?» Она говорит: «Я хочу сказать свое желание, когда ты придешь с Аманом на пир». И вот шикарный банкет. Аман, царь, Есфирь возлежали, слуги, я не знаю, танцуют, веселятся, наверное, музыка там. Все есть. И потом царь в один момент спрашивает: «Ну что, какое желание? Я думаю, что не просто так ты пригласила меня на пир, у тебя есть что сказать». Но Есфирь чувствует, что не время что-то открыть ему. И потому она говорит: «Мое желание таково, я хочу пригласить тебя снова на пир. Завтра я хочу пригласить тебя снова на пир. Приди еще раз». Знаете, когда эта вечеринка закончилась, то написано, что в тот день Аман, такой веселый, благодушный, такой радостный, возвращается домой. Но когда он возвращался домой, он увидел Мардохея, который даже не пошевельнулся. Никакой чести. И вот он приходит домой, собирает всех своих родных, свой совет, жена там, весь этот круг, и рассказывает всем, насколько он крут. Он рассказывает, какой он успешный. Он рассказывает, как много богатства у него, как много влияния у него, какой он важный человек в царстве, как сама царица пригласила его, никого другого его пригласила. Там было только царь, Аман и царица. И он все это повествует и говорит: «Но...» Знаете, так интересно, вот насколько был тщеславный человек, насколько он любил славу. И он говорит: «Но все это не значит...» Представьте, какого величия добился этот человек. Но он говорит: «Все это не значит ничего, пока я вижу Мардохея». Представьте, один человек, он как кость в горле стал у него. И он не может смириться с тем, что он есть. Вот надо обязательно его убрать со своего пути. И, конечно же, все посочувствовали ему и сказали, там, жена его, его друзья, они сказали: «Так в чем дело? У тебя такая власть, ты можешь пойти к царю попросить, чтобы царь позволил тебе повесить этого Мардохея. Потом приготовь заранее дерево, виселицу. Там написано на 50 локтей, я, знаете, вычислил, это 25 метров высоты. Вот представляете, какая ненависть, да? Какая вот просто, ну как он хотел опозорить его, чтобы люди со всего города видели издалека, как болтается на этой виселице Мардохей. Вот иногда удивляешься, с какой злобою переполнены сердца людей. И, конечно же, он послушался, приготовил всю эту виселицу, и утром он идет к царю. И вот знаете, вот шестая глава книги Исфирь, она, не знаю, она мне нравится больше всего, потому что вот здесь я вижу, вы знаете, что Бог начинает действовать. Дорогие друзья, знаете, как бывает в этой жизни, что иногда ты чувствуешь, что вот какие вещи нехорошие происходят. И думаешь, когда это закончится? Может быть, завтрашний день светит, солнце будет светить по-другому. Ты надеешься в своем сердце. И мы видим, что, может быть, такая надежда была у всех этих иудеев. Когда это все закончится? Может быть, Мардохей, знаете, просыпаясь, он думал, что ожидать от этого дня. Но, знаете, вот есть такой принцип, что иногда бывает так, что эти дни злые, о которых мы говорили в прошлый раз, они иногда, знаете, они как будто друг другу наступают на пятки. Кажется, наверное, сегодня должно закончиться, но смотришь, оно приходит еще дальше, оно тянется еще дальше. Есть такой принцип, знаете, когда люди говорят, ой, мне очень плохо. Есть такой принцип, что когда тебе плохо, следующее, что будет, будет еще хуже, а затем будет хорошо. Знаете, когда евреи в Египте, они находились, им было очень плохо, они были рабами, они стенали, им было очень плохо. И вдруг приходит Моисей, знаете, как определенная надежда, может быть, какая-то сейчас будет надежда, будет лучше. Но когда он пришел, чтобы освободить свой народ, им стало хуже. И помните, как они сетовали, они говорили, нам и так тяжело, ты пришел, стало еще хуже. А затем стало лучше, когда они стали свободными. Поэтому, знаете, вот здесь как будто серия повторяется. Заговор, заговор, заговор. Хуже, хуже, хуже. Но хочу сказать вам всем, наступает день, когда Бог переломает любую ситуацию в твоей жизни. Когда Бог переломает ситуацию в нашей церкви. Просто переломает. Это шестая глава книги Исфирь. И там написано. В ту ночь. Знаете, будет одна ночь или будет один день, который будет ключевым, когда все станет по-другому. И в ту ночь. Господь отнял сон от царя. И он велел перенести памятную книгу древних записей и читали их пред царем. Вы знаете, царь просто бессонница его мучила. Он не знал, чем заняться. Ну, давайте почитаем книги. Вот принесли ему эту книгу, он читает. И в этой книге он читает, что Мардохей спас ему жизнь. И он спрашивает, этот Мардохей, который там у ворот, он спас мне жизнь. Ему дали какую-нибудь медаль, награду, может быть, ну. Ему говорят, нет, ничего не сделали. Как это не сделали? И он исполнился таким желанием что-то сделать для Мардохея. И вот, знаете, наступает утро, и в это время приходит Аман. И он приходит, чтобы поговорить с царем, чтобы повесить Мардохея. А у царя желание – благословить Мардохея. И вот здесь вот, знаете, вот как будто история встречается. На самом пике. Представьте, две силы – благословить или проклять. И вот представьте эту картину, когда царь говорит, кто там во дворе? Ему говорят, Аман. И он говорит, пусть войдет. И вы представляете, как Бог действует, что Аман даже не мог сказать ни одного слова, потому что царь говорил. Знаете, все закончилось для Амана тогда, когда он пришел. Потому что царь начал говорить, и Аман не может его перебивать. И царь говорит: скажи мне, что бы ты сделал для человека, которого царь хочет отличить почестями? И, конечно же, Аман думает: кто, кроме меня? Это же я. Кому здесь, кроме меня, царь желает дать почести? Как он любил эту славу, а? И эта слава его погубила. И он начинает придумывать. Он говорит: о, это надо одеть этого человека в царские одежды, которые царь носит. Представьте, на все царское, этот венец, ему нужно также корону одеть, дать ему царского коня. Знаете, вот. И потом нужно его одеть, этого все, нарядить его, потом пойти по городу, вести его и сказать: так желает отличить этого человека царь, потому что дает ему свои почести. И здесь царь говорит ему: пойди и сделай это для Мардохея. Дорогие друзья, я не знаю, что было внутри, в душе у Амана, когда он услышал такие слова. Но он не мог сопротивляться. Человека, которого он хотел повесить сегодня, ему сегодня его нужно прославлять, одевать его, может быть, отмыть его, знаете, от грязи, в котором он там сидел, в пыли. А? Нужно унизиться, вести, знаете, вот его по городу, кричать. Какое унижение! Не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных. Не оставит. Будет день, всегда помните это. Всегда есть день, который будет Божий день. Будет самый светлый день посреди темных дней в твоей жизни. Неважно, может быть, это болезнь. Может, враги преследуют тебя. Может, долги давят тебя. Может, злые люди преследуют тебя. Может быть, это жезл нечестивых. Это может длиться какое-то время. Но каждая история заканчивается когда-то. Любая история когда-то закончится. И здесь она заканчивается. Здесь жезл выпал из рук нечестивого Амана. Все. Он теряет эту власть. Он потерял эту власть над Мардохеем. И смотрите, он... Что он делает? Бежит домой. Мардохей идет на свою работу. Аман, написано, спешно бежит домой. И когда он прибежал домой, он жалуется своей жене. Собрались его мудрецы, его жена. И знаете, что они сказали? Они сказали: если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, вот так вот, видите как, начал падать уже, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. Я не знаю, обхватил свою голову, просто сидел, думал, что делать, что делать. Но здесь приходят евнухи, торопят его на пир, потому что царица снова же пригласила его на пир. И вот здесь царь спрашивает про желание царицы. И она здесь, она рассказывает ему. И она говорит: царь, мой народ и я преданы на смерть. Если бы, говорит, мы были проданы в рабы, говорит, я, может быть, промолчала бы, но на смерть. На смерть. И царь в недоразумении спрашивает: а кто посмел такое сделать? И она указывает: этот злобный Аман. Царь гневается, выходит во двор, в свой сад, ходит туда, не находится. Как так? Как так? Как? Он не может понять. В это время Аман стоит над душой у царицы, умоляю о пощаде. Некогда грозный Аман, которому было море по колено, с бледным лицом стоит, умоляет царицу о пощаде. Я, знаете, читал некоторые размышления, такие свободные размышления в интерпретации, знаете, различных людей. Где-то, знаете, были какие-то постановки, и там за кулисами всегда присутствуют ангелы. И вот когда Аман стоял над душой царицы, в тот же самый момент, когда царь вернулся из сада, ангел дал пинка Аману, и он упал на царицу. И царь, увидев такую картину, воскликнул: «Ты еще насиловать решил мою царицу здесь у меня на глазах?» Это было все. Это было, наверное, просто все, все, что просто вылетело, знаете. Там написано, слово царя просто покрыло его лицо, Амана. И тут, знаете, стоял человек, который сказал, ну, он висельницу для Мардохея сделал там высокую. И царь сказал, повесить его там. И написано, что повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. И гнев царя устих. Что мы знаем про Мардохея? Мардохей приглашен к царю. Мардохей занимает пост Амана. Царь дает ему перстень Амана. И Мардохей становится вторым в царстве после царя Артаксеркса. Это потрясающе. Знаете, когда я думаю об этом, я думаю, какой же великий Господь. Псалом 124:3. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных. Не оставит. Для меня это просто яркая история того, как сбылось и сбывается вот это слово. Дорогие друзья, знаете, в нашей жизни, как и в жизни Божьего народа в те времена, бывают разные дни. Иногда бывает много темных дней. Иногда бывает так много злых дней, которые просто какой-то неволей или волей приходят в нашу жизнь. Но я хочу сказать сегодня пророчески, что каждый злой день дойдет до своего предела. Он не будет длиться вечно. Псалом 33, в 20 стихе написано: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Вот так чудесно звучит этот стих. От всех. От всех. Да, некоторые дни приносят нам скорбь, но написано, от всех их избавит его Господь. Каждая скорбная история имеет свое начало и свой конец. Каждая такая история когда-то закончится. Я, знаете, имею удостоверение от Господа, что наша история, она также закончится. Темная история, она заканчивается. И начнется светлая история. Бог обещал мне. Я видел это в тех видениях, которые Дух Святой мне открыл. Поэтому в это темное время я предлагаю всем радоваться и славить Бога, потому что у Бога такое провидение. Ведь Он знал, что задумал Аман. Но знаете, Господь опередит любого Амана. Господь предупредит любое темное событие. У него есть ангелы. Он пишет нашу судьбу. Он пишет наш жребий, держит в своих руках. Знаете, что мы являемся Божьим народом. Луки 18:7 написано, Бог ли не защитит избранных своих? Такой вопрос. Вопиющий к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их, но сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Поэтому хочу сказать сегодня пророчески, что будет день или ночь, которые разделят историю на до и после. Это будет как день спасения. Знаете, это будет как во время рабства. Знаете, рабство может длиться долго, но вот один день, которым рабство закончится. Это, знаете, подобно как День Победы в войне. Сколько темных дней плача, стона, неопределенности, смерти, боли, безнадежности. Но когда приходит День Победы, тогда Он все покрывает. Он покрывает все. Знаете, это подобно тому, как женщина терпит скорбь во время родов. Она страдает. Но это не может длиться вечно. В один момент она рождает ребенка. И в Библии написано о том, что такая радость, что она уже не помнит скорби. Когда наступает этот день, Он покроет все прошлые дни. Он покроет той радостью, которая вспыхнет в этот день. И от радости человек не вспомнит свои прошлые скорби. Захария 9:16. Спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. Еще один урок в этой истории. Мы видим ярко такой, знаете, закон сеяния и жатвы, наглядно просто продемонстрирован. Галатам 6:7 написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Я скажу вам, друзья мои, что Аман мог бы еще жить. Но его тщеславие привело его до пределов его погибели. Знаете, он решил, что может покорить себе народ, который покоряется только Богу. И зло, которое он замыслил, упало на его голову. Псалом 7:17. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Почему? Потому что Бог никогда не оставит жезла нечестивых над жребием праведных. Никогда не оставит. Еще прочту Псалом 15:5. «Господь, есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Ты держишь жребий мой, или ты держишь мою судьбу. Церковь, Бог держит твою судьбу. Дорогой верующий, Бог держит твою судьбу, Бог держит твой жребий. Не человек держит твой жребий, Бог держит твой жребий. Твоя судьба в руках Господа. И последнее в этой истории, я вижу, как Бог возвеличил свой народ. Эта история послужила к величию Божьего народа. В эти темные времена, дни вопля и плача, знаете, когда они готовились к смерти, Бог одним днем все остановил. И не просто остановил, Он дал величие народу. Все, кто проклинал народ Божий, сами были прокляты. Народ Божий – это народ Израиля по избранию Божьему. А народ Божий – народ, как церковь, по вере в Иисуса Христа. Народ Божий есть народ Божий. Он благословен. Он благословен. Потому что народу Божьему даны обетования. И если даны обетования, это значит, что Бог, который не может лгать, всегда останется верным своим обещаниям, своим обетованиям для своего народа. Дорогие друзья, я благословляю вас. Увидимся вечером. Будем поклоняться Иисусу и любить Его всем сердцем. До свидания. До встречи.
Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!